Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Нам помочь можно в любом отделении Сбербанка, сделав пожертвование через платежные терминалы для православного братства «Радонеж». Обратитесь к дежурному консультанту в зале, и он обязательно вам поможет. Спаси вас, Господи!
Библейский лекторий. У микрофона протоиерей Олег Стеняев.
Итак, мы должны богатеть в Боге. Это более надежно. Блаженный Феофилакт пишет: «Поэтому будем стараться богатеть в Боге, то есть на Него уповать, Его считать нашим богатством и хранилищем богатства. Не будем говорить «благо мои», но «благо Божие». Если же благо Божие, то не будем отчуждать Бога от Его благ. Богатеть в Бога значит веровать, что если я и все свое отдам, и истощу, то и тогда ни в чем необходимом у меня не будет недостатка, ибо сокровищница моих благ есть Бог, я отворяю и беру, что нужно. Я отворяю и беру, что нужно. Одна пожилая женщина как-то мне рассказывала: у меня очень маленькая пенсия, говорила она, и не хватает на жизнь. Но я заметила интересную вещь, говорит она. Когда у меня деньги кончаются, появляются новые. И когда у меня денег очень мало, я думаю, надо быстро потратить, и появятся новые. И так и происходит. Действительно, мы выживаем каким-то непонятным образом. И за квартиру надо платить, и кормиться надо, и одеваться надо, да еще и внукам какие-то подарки. Разве это не проявление Божьей заботы о каждом из нас? Конечно, это чудесное проявление Божьей заботы о каждом из нас. Потому что когда кризисная ситуация, сильные мира сего поддерживают банкиров, банки. Им дают деньги большие, те переводят валюту и за границу все это вывозят. А простые люди как жили плохо, так и живут плохо. Мы не видим никаких положительных изменений в нашей жизни. Поэтому наше богатство, наша вера. И если кто-то озадачивает себя вопросом, а какое же наследство я оставлю своим детям, внукам, правнукам, в Писании сказано, что наследие общины Иакова – это закон. Если мы закону Божию научим наших детей, внуков, правнуков, вот это то наследство, которое мы должны передать следующим поколениям. Богатство нашей веры. Как мы получили веру от наших бабушек, прабабушек, от родителей, мы теперь должны передавать ее последующим поколениям. Далее говорится о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне. Это с 22 по 32 стих. «И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела во что одеться. Душа больше пищи и тело одежды». Блаженный Феофилакт предлагает такое объяснение: «Мало-помалу Господь восходит к учению о высшем совершенстве. Заметь же порядок. Он научил беречься любостяжания и присовокупил притчу о богатом в доказательство того, что желающий очень многого безумец. Простирая учение далее, он не позволяет нам заботиться и необходимым, то есть чрезмерно. Необходимо это пища, питье и одежда. И в послании к Тимофею апостол Павел так и пишет: имеешь пропитание и одежду, будь доволен. А те, которые впадают в пристрастие к богатству, богатство – это зона риска. Через это богатство они впадают во всевозможные, как Павел пишет, безрассудные похоти. Христос говорит, 24 стих, «Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их, сколько же вы лучше птиц». Почему Христос приводит в пример нам ворона Ворон – это нечистое животное. Но и это существо, эта птица всегда имеет то, в чем она нуждается. То есть Бог заботится и о чистых существах, и о нечистых существах. Неужели он не позаботится о верующих? Блаженный Феофилак пишет, потом доказывает примером воронов. На птиц указывает для того, чтобы более усовестить нас. Мог бы он привести в пример святых пророков, как-то Илью и Моисея, но для большего посрамления указывает на птиц. Потом представляет еще и другое основание. Читаем далее, 25-26 стих. «Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе роста, хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем?» Феофилак пишет, «Скажи, пожалуй, какая тебе прибыль от забот? Прибавляешь ли ты своему росту хотя малейшую часть? Нет, напротив, ты даже истощаешь свое тело, ибо забота сушит. Если же и малейшего не можешь прибавить, что заботишься о прочем? Очевидно, что как росту Бог придает, так и прочее подаст». То есть Бог придает росту силу, человек растет, не придает, человек не растет. Действительно, пища не приближает к Богу, не удаляет от Бога, а все заключается в исполнении Божьих заповедей. И на этом мы должны прежде всего сконцентрировать наше внимание. Далее Христос говорит, посмотрите на лилии, смотрите в текст, пожалуйста, как они растут, не трудятся, не придут, но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Действительно, лилии полевые – ни одна модница не может так красиво одеться, как этот полевой цветок. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего, ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. То есть, прежде всего, надо искать Царствие Божие. А где искать Царствие Божие? В одном апокрифическом тексте Евангелия Христу приписываются такие слова. «Если тебе скажут Царствие Божие на небе, не верь, птицы тебя опередят. Если тебе скажут, что Царствие Небесное в воде, не верь, рыбы тебя опередят. Царствие Божие внутрь вас есть». Человек должен обнаружить Царствие Божие внутри самого себя, в своем собственном сердце. А в каком случае мы можем обнаружить Царствие Божие внутри самого себя? Когда мы слышим проповедь Евангелия, наставление от Евангелия, и оно находит отклик в нашем сердце. Вот это значит, что Царствие Божие, оно проникло внутрь нас, и мы его обнаруживаем в себе. Ведь Царствие Божие – это Евангелие, это и Церковь Божия, все это категория. А Царствие Божие, Царствие и Небесного, как я часто говорю, та часть нашей жизни, которую мы проводим в богомыслии, она уже не принадлежит жизни временной, она уже принадлежит жизни вечной. И далее Христос и говорит о сокровище на небесах. С 33 по 40 стих. «Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе влагалище неветшающее, в сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Я вот общался с некоторыми очень богатыми людьми, и я увидел, в каком беспокойстве и нервном перенапряжении пребывают эти люди. У них всегда страх, как бы не потерять все. Или бандиты отымут, или налоговые службы отымут, и с чем они останутся, или конкуренты все у них отберут. Это очень такая тяжелая жизнь человека, который богатеет для себя, а не в Боге богатеет. И далее Христос говорит: «Ибо где сердце ваше, ибо где сокровище ваше, ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет». Вот некоторые удивляются, почему богатые уезжают в Америку, уезжают в Европу. Когда кризис начался в нашей стране, государство поддержало банки. Банкиры эти деньги обратили в валюту и за границу. И их сокровища оказались где? В заграничных банках. А где сокровище, там и сердце, говорит Христос. И когда здесь трудности усилились, они быстро туда уехали. Где твое сокровище, там и твое сердце. То есть, живя здесь, они сердцем были там, где их сбережения. Это как бы состояние внутренней миграции. Они как бы здесь, но они не наши. И таких очень много. И вот это реальность, в которой мы живем. А если сокровище наше на небесах, то и сердце наше будет обращено к небесному, надмирному. Поэтому не надо иметь привязанности к земному уже и для того, чтобы не потерять небесное. Это очевидная истина. «Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие, и вы будете подобно людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Что значит чресла припоясаны, светильники горящие? То есть это человек, который готов выйти из дома, даже ночью, у него горячий светильник, и он пойдет по дороге и туда, куда его позовет жених. «И вы будьте подобны людям, ожидающим возвращения господина своего с брака, дабы, когда придет и постучит, тотчас отворить ему». Собственно говоря, после вознесения Христа на небо вся история церкви становится историей ожидания, когда он опять вернется, потому что ангелы так и сказали апостолам, когда Христос возносился: как вы видите его вознесенным, так вы увидите его возвращение. «Блаженны рабы тем, которых господин придет, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им. И если придет во вторую стражу, и в третью стражу придет, и найдет их так, то блаженны рабы те. Вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в который час придет вор, то бодрствовал бы и не допустил бы подкопать дом свой». То есть Господь вернется в этот мир неожиданно, когда никто не будет ждать. Как и грабители, кстати. Они неожиданно пробираются в дом человека, когда человек не ждет, чаще ночью, чтобы их не смогли бы остановить. И поэтому блаженный Феофилакт приводит такое объяснение: «Итак, необходимо бодрствовать, ибо мы подобны хозяину дома. Если он не спит, то вор не может похитить ничего из его имения. Если же он сонлив, то вор все заберет и уйдет. Некоторые разумеют здесь под вором дьявола, под домом душу, а под хозяином дома человека. Однако ж такое разумение, кажется, не подходит к связи речи. Здесь вору уподобляется пришествие Господа по его неожиданности, как и один из апостолов говорит, день Господень, как тать ночью. 2 Петра 3:10. Что это значит? Пришествие Господа, как проникновение вора в жилище. Когда Господь придет в этот мир, все человеческие богатства обесценятся. Они потеряют смысл. Никто не сможет достать чековую книжку и заплатить какой-то штраф и отгородиться таким образом от божественного правосудия. Только тот, который имел добрые дела, милосердие, он сможет воспользоваться этим добром, которое он творил во дни своей жизни. Я читал такую забавную историю. Один человек умер, а он любил жертвовать на храм, на богоугодные дела, но при этом не исповедовался, не причащался, в церковь не ходил. И когда, значит, он оказался на том свете, его отправляют в ад. А он начинает спорить с ангелами: а почему у меня в ад? Я же вот столько-то пожертвовал, почему же тогда в ад? Ангелы говорят: да, действительно несправедливо. И посовещались, и говорят: все, мы решили этот вопрос, вот все ваши деньги, пожалуйста, отправляйтесь дальше, туда же. Ну, а что делать с этими деньгами в аде? Ну, взятки бесам давать, а зачем им эти деньги? Все это мекина, все это земное, ветер все это развеет, огонь все это попалит. Как сказано, земля и все дела на ней сгорят. Поэтому более разумно, конечно, богатеть в Боге. Поэтому 40 стих: «Будьте же и вы готовы, ибо в который час не думаете, придет Сын Человеческий». Далее идет притча о верном и неверном рабе. «Тогда сказал ему Петр: Господи, к нам ли притчу сию говоришь, или ко всем? Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого господин поставил над слугами своими раздавать им в свое время меру хлеба». Господин – это Господь. Верный и благоразумный домоправитель – это служители церкви, которых Господь поставил над слугами Божьими, чтобы раздавать им в свое время меру хлеба. Хлеб – это слышание Слова Божия. И далее мы читаем: «Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет поступающим так». Имеется в виду, есть ты священник, епископ, диакон, преподавай людям хлеб Божий, совершай таинство, причащай этих людей, обучай их закону Божию. «Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и начнет бить слуг и служанок, есть и пить, и напиваться», то есть священнослужитель начинает жить только для себя. Он не тратит время на прихожан, не преподает им закон Божий, вообще не беседует на духовные темы, а он использует религию как некую кормушку для себя. «То придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными». То есть, хотя этот человек был и крещенным, и даже служителем церкви, но участь будет наподобие того, как Господь поступает с неверными. Потому что кому сколько дано, того столько и спросится. «Раб же тот, который знал волю господина своего и не был готов и не делал по воле его, бит будет много». Вот это приговор всем нам, христианам, прежде всего священнослужителям. Тот, кто имеет больше и знает волю Господа, своего господина, и не следует ей, он будет наказан более строго, чем человек, который вообще ничего не знает. О человеке, который ничего не знает, дальше 48 стих, а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше. И от всякого, кому дано много, много и потребуется, а кому много верено, с того больше взыщут. Ну, кто-то из вас подумает, ну, это какая-то ловушка, западня. Может быть, там вообще не изучать закон Божий, не читать Евангелие, чтобы меньше знать, тогда будешь меньше отвечать. На самом деле, здесь ситуация намного сложнее. Имеется в виду, что если мы не усиливаем веру, то наше состояние ухудшается. Мы не можем приступать должным образом к таинствам, то есть к спасительным средствам. И с чем мы остаемся? Ни с чем. То есть в церкви есть все необходимые средства для спасения, но чтобы к ним приступать, надо иметь рассуждение. А для этого надо исследовать веру. Как сказано в Писании, что из-за недостатка ведения, то есть духовного знания, люди погибают. Блаженный Феофилак пишет, здесь Господь предоставляет нам нечто более важное и ужасное. Таковы, говорит, не только дарование лишится и не найдет воном пособия к освобождению от наказания, но величие достоинства сделает его повинным еще большему осуждению. Величие достоинства – это то, что мы имеем как христиане, как царственное священство. Ибо чем более знает согрешающий, тем более он заслуживает себе наказания. А если не знает, то тем более погибнет. Поэтому мы обречены на усердие в познании воли Бога и на стремление приступать к спасительным таинствам Церкви. И в этом благость нашего пути. Далее Христос говорит о том разделении, которое Он приносит в этот мир. «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Блаженный Феофилак пишет, «Ибо слово есть огонь». Действительно, слово, оно проникает внутрь нас, как огонь Божий, и попаляет все ненужное, лишнее, чтобы осталось то, что нам полезно. «Ибо слово есть огонь, поедающий всякое вещество, вещественное и нечистое помышление, и истребляющие идолов, из какого бы ни были они вещества, разумеется, и ревность по добру, возгорающаяся в каждом из нас, а может быть и ревность, порождаемая Словом Божьим, не разнится от первой. Господь желает, чтобы сим-то огнем возгорелись сердца наши, ибо мы должны иметь пламенеющую ревность по добру. Как сказано, духа не угашайте, пророчества не уничижайте. Далее Христос говорит, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение. Что такое огонь Божий? Значит, мы видим объяснение, что это Слово Божие, это действие благодати и так далее. Но, как это не покажется странным, огонь Божий и адский пламень – это одно и то же. На этом настаивают многие отцы, в частности, Андрей Кесарийский. Но почему же один и тот же огонь Божий для одних он испепеляет грехи, огонь просвещения, а для других – источник мучения? Потому что если человек в этой жизни земной не приуготовил себя к жизни небесной, а огонь Божий не истребил в нем греховное, не пожег, не попалил, то, войдя в тот мир, объятый этим огнем, он будет страдать и мучиться. Посмотрите, как по-разному на богослужении ведут себя люди. Какая-нибудь бабушка, хроменькая, больная, стоит, кладет поклоны, у нее радостное, благостное состояние. А поставьте мерзких людей, для них это же ад. Они будут там с ноги на ногу переминаться, искать положение для тела. А если служба затянется, это мучение. А для одного это благость, радость, торжество, отдохновение. Такие верующие женщины часто говорят, так бы и жила бы в храме, не хочется уходить. А для кого-то, как бы побыстрее выскочить из храма. Вот так и действие огня Божия. Огонь-то он один. Но есть для одних благостное воздействие от этого огня, а для других попаляющее, истребляющее их. Поэтому все зависит от того, адаптировались ли мы во свет Христов в этой жизни. Огонь Божий очистил ли нас, или мы не пережили такой адаптации, и войдя в тот мир, когда будем объемлемы огнем Божьим, божественной благодати, испытаем как действие адского пламени. Вот такой интересный и сложный парадокс. Итак, Христос говорит, что Он принес разделение, но какое-то разделение. Феофилак пишет: «Итак, мы говорим, что не всякий мир беспорочен и добр, но часто бывает опасен и удаляет от божественной любви. Например, когда мы заключаем мир и согласие на опровержение истины. Христос не пришел дать такого мира, а, напротив, желает, чтобы мы из-за добра разделились друг против друга. Это и случилось во время гонений, ибо в одном дому отец-язычник разделился против верующего сына, и мать против дочери, и наоборот». То есть разделение, которое приносит Христос в других Евангелиях, меч, который Он приносит не мир, а меч, это разделение, которое осуществляется, когда одни принимают веру и меняют образ жизни, а другие живут по-прежнему в грехе. И какое же тут согласие? А здесь и не нужно согласие. Почему? А какое может быть согласие у верного с неверным? Мы не можем пойти на компромиссы. Они не готовы принять нашу веру и наш образ жизни. Поэтому неизбежно будут какие-то недопонимания. Я помню, в советское время очень распространено было такое понятие: если кто прочитает Библию, тот сойдет с ума. Вот прям так и говорили. Вот кто Библию прочитает, тот сойдет с ума. А один пожилой священник сказал: вот те, которые не читают Библию, точно сошли с ума. А если человек, прочитав Библию, сойдет с ума, имеется в виду, с их ума он сойдет, а ум Божий воцарится в его жизни. Потому что ум в нашем понимании – это следование воли Божией, исполнение заповедей. Ибо, исполняя заповеди, мы живем ими. И напротив, мир имеет свое представление о умном и неумном, разумном и неразумном. И это не совпадает с нашим пониманием. Это вещи совершенно противоположные. «Ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Отец будет против сына, и сын против отца, мать против дочери, и дочь против матери, свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей». То есть это разделение на самом деле между светом и тьмою, между праведностью и неправедностью. «Как же времени сего не узнаете, далее говорит Христос, время посещения, время его пришествия. Сказал же и народу: когда вы видите облако, поднимающееся с запада, тотчас говорите: дождь будет, и бывает так. И когда дует южный ветер, говорите: зной будет, и бывает. Лицемеры! Лице земли и неба распознавать умеете, как же времени сего не узнаете?» Так как они читали закон Божий, пророков, они должны были распознать время пришествия Христа. Но у них этого не наблюдается, не произошло. Феофилакт пишет: «Поскольку Господь вел речь о проповеди и наименовал ее огнем и мечом, то очень вероятно, что слушатели, не понимая значения слов его, смутились. Поэтому он говорит: как перемены в воздухе вы распознаете по некоторым признакам, так и мое пришествие вам должно было признать из того, что я говорю и что делаю. Мои слова, подобно как и дела, показывают во мне противника вашего. Ибо вы мытари и похитители, а я не имею где голову преклонить. Поэтому, как по туче вы предвозвещаете дождь и по южному ветру жаркий день, так следовало вам распознать и время моего пришествия и догадаться, что я пришел не мир дать, но дождь и смущение». Сейчас тоже люди не могут распознать времени, настоящего времени. А мы видим, как безнравственность усиливается в этом мире. Мы видим, как разрываются естественные отношения, как растабуирование происходит, снимаются все запреты. Мы, христиане, распознаем наше время по многим признакам, как близкое к концу света. Причем, что интересно, даже некоторые светские ученые уже говорят о конце света в экологическом смысле, а в смысле ужасного военного конфликта, который может произойти и в результате жизнь на Земле прекратится. Но это та реальность, о которой написано в Библии. Почему изучать Библию очень важно? Человек живет 50, 60, 70 лет, потом умирает. Кто-то родился в 50-х годах, кто-то в 20-х, кто-то в 80-х, кто-то в 60-х. Жизнь человека коротка, а история мира, она имеет начало, она имеет завершение. И человек хочет понять, а мое положение в этом мире каково? Так вот, Библия позволяет нам увидеть историю мира от начала. Вначале сотворил Бог небо и землю, и до конца апокалипсис, последние события. Для того, чтобы понять и свое положение во времени и в этом мире. И без Библии, так как наша жизнь очень коротка, а некоторые говорят, это шестидесятники, это семидесятники, это восьмидесятники. Очень важно, исследуя Писание, осознать свое положение. А Библия дает вид всей картины существования мира от начала до конца. Она рассказывает не только о том, что было, о том, что есть, но и о том, что будет. И когда человек всецело воспринимает божественное откровение, изучает, исследует его, он видит всю картину, и он начинает распознавать свое положение во времени и в пространстве, и в замысле божественного домостроительства. Поэтому великое преимущество есть для тех христиан, которые исследуют Писание. Как апостол Павел писал Тимофею: «Вникаю в себя и в учение, занимаюсь этим самым постоянно, так поступая, ты и себя спасешь, и слушающих тебя». И последняя тема – «Скорее мирись с соперником своим». 57 стих и ниже. «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» Что значит «по самим себе не судите, чему быть должно?» Когда человек молодой, юный, мысли о смерти из него вылетают, как если вот пробку какую-нибудь сдавить, потом отпустить, она отлетит в сторону. А мы по самим себе уже ощущаем кончину мира. Уже и здоровье не то, уже походка не та, уже память не та. И человек в таком состоянии, он более точно может распознать одряхление и всего мира, то, что происходит вокруг этого человека. Он может более правильно оценить те процессы, которые для многих они немножко нераспознаваемы. «Зачем же вы и по самим себе не судите, чему быть должно?» Один пожилой человек мне рассказывал, раньше люди были другие. Он говорил, я помню, что когда я сидел на заваленке, это деревенский человек, и шла молодежь, все снимали картузы, все со мной здоровались. А сейчас молодежь идет, я слышу шум, я быстрее из заваленки хочу убежать, иначе бутылки в меня бросятся, оскорбят, обругают. Разве это не перемены в этом мире? Конечно, это перемены. А так как информация сохраняется в разных информационных потоках, мы можем сравнивать одну нравственную ситуацию с другой, и мы видим, как умаляется нравственность, умаляется мораль, вместе с этим обесцениваются очень многие вещи, без которых человек и не может существовать как человек, а начинает торжествовать животное начало. Далее Христос говорит, когда ты идешь с соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него. Что значит на дороге? На этом жизненном пути мы должны недоброжелателя сделать своим другом. Потому что если до смерти мы будем в конфликте, как нас рассудят на суде Божьем, мы не знаем. Когда ты идешь соперником своим к начальству, то на дороге постарайся освободиться от него, чтобы он не привел тебя к судье. Судья в абсолютном смысле – это Бог. А судья не отдал бы тебя истязателю. А истязатель не вер бы тебя в темницу. Блаженный Феофилак пишет. Сказав это, Господь преподает им учение о достохвальном мире. Сначала Христос отверг ненужный мир, мир между верующими и неверующими, нечестивыми и праведниками, а сейчас говорит о хорошем мире. Сказав это, Господь преподает им учение и о достохвальном мире, указав похвальное разделение, показывает и мир беспорочный. Именно говорит, когда соперник повлечет тебя в судилище, то еще на дороге всячески постарайся разделаться с ним. Разделаться с ним на дороге, это не значит там по голове ему ударить палкой, а попытаться вразумить его. Вот что это означает. Пока мы на пути с этими людьми, пока мы живем с ними в одной квартире, мы работаем с ними на одном предприятии, мы посещаем с ними один храм, пока они, наши родственники, еще считают нас своими друзьями, мы должны постараться позаботиться об этих людях. Потому что если ситуация изменится, что мы сможем исправить? А когда вергнут в темницу, Христос делает вывод, сказываю тебе, не выйдешь оттуда, пока не отдашь и последней полушки. А о чем этот последний стих сегодняшней главы? Он о том, что наказание вечно. Не выйдет оттуда человек, который окажется в аду, в адском пламени. Феофилак так и объясняет. А так как мера наказания никогда не исполнится, то мы будем вечно мучиться. Ибо если будем в темнице до тех пор, пока не заплатим, и последней полушки, а заплатить ее мы никогда не будем иметь возможности, то очевидно, что казнь будет вечная. Итак, сегодня мы рассмотрели следующие темы. Берегитесь закваски фарисейской, не скрывайте своей веры, так, и следующую тему. Ахулина Духа Святаго, о том, что Святой Дух научит нас, что нам отвечать перед гонителями. Также мы рассмотрели вопрос, что жизнь человека не зависит от его богатства, притчу о неразумном богаче, о том, что не надо заботиться о завтрашнем дне, что приготовлять сокровища надо на небесах, что надо бодрствовать, также притчу о верном и неверном рабе, о том, что Господь принес не мир, а разделение, и о том, что надо стремиться скорее мириться с соперниками, пока мы еще на пути вместе с ними, точнее, мирить их с теми идеалами веры и нравственности, которые мы имеем в своем собственном сердце.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Святый, крепкий, святый, бессмертный.